В советском прошлом и рыночном будущем Байкало-Амурской магистрали в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
В июле 1974 года советским правительством было подписано постановление о строительстве БАМа, точнее, ветки, соединяющей Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре. Другие участки железной дороги уже были проложены, и к концу строительства, которое длилось 12 лет, общая длина магистрали равнялась 4000 километров. Я попросила научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина рассказать, оправдался ли экономически этот масштаб.
На мой взгляд, Байкало-Амурская магистраль не была экономическим проектом. Хотя освоение Сибири всегда было руководящей идеей, позитивно воспринимавшейся в руководстве страны. Но Байкало-Амурская магистраль не могла сыграть важную роль в освоении богатств Сибири, потому что она проходила по безлюдным местам. Сил для того, чтобы собрать достаточное количество людей со всех концов страны, у КПСС уже не было. И даже если бы все экономические проекты были реализованы, они бы не принесли того эффекта, который оправдывал бы колоссальные затраты на строительство, привлечение людей и так далее и тому подобное. С моей точки зрения, два фактора играли главную роль в принятии этого решения. Первое – это то, что был разгар напряжения в отношениях с Китаем. Как раз в те годы были сражения на острове Даманский, постоянные дискуссии со стороны китайцев, весьма агрессивное поведение. И руководство СССР было озабочено тем, чтобы создавать в Сибири более мощный противовес китайским поползновениям. Второе, у руководителей, все они были представители коммунистической партии, все учились на том, что старшее поколение их партийных товарищей делали себе славу, заслуженную или незаслуженную, на великих стройках первых пятилеток, на подъеме молодежи, которой нужно было дать какое-то поле деятельности, где они могли бы делать карьеру, могли бы расти, совершать подвиги. Ну, хотя бы даже во времена Хрущева было освоение целины. А что будет во времена Брежнева? Какой такой крупный проект мог бы вдохновить людей, дать им возможность и зарабатывать, и почувствовать масштабное какое-то дело?
Это было мнение научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина. Действительно, осуществить подобного масштаба проект можно было только в условиях плановой экономики. Однако не последнюю роль сыграл и энтузиазм молодых строителей. Рассказывает декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Это исключительный позднесоветский проект, потому что это последняя крупная стройка социализма. И в каком-то смысле это очень показательная вещь. Как все крупные советские стройки, он обладал теми же самыми общими чертами. Это огромные затраты, это в конце концов часто оказывалась экономическая неэффективность, это какой-то стратегический интерес и большая пропагандистская кампания. Фактически, что же произошло? На незаселенных землях всех концов страны, в всяком случае 100 тысяч человек, наверное, приехало, да, по зову партии комсомола, из которых многие были профессиональными строителями, которые со стройки на стройку таким образом мигрировали. Но многие были и просто комсомольцами, которые решили временно оставить свои обычные занятия и с энтузиазмом включиться в этот замечательный проект. Что произошло дальше, интересно, потому что все-таки это был уже поздний Советский Союз. И для того, чтобы стройка состоялась, приходилось пробовать разные экономические модели, которые потом расцвели в перестройку. То есть в каком-то смысле БАМ оказался полигоном и экономических каких-то взаимоотношений новых, типа бригадного подряда, который у нас время от времени появлялся, всяких форм экономической заинтересованности, и социального экспериментирования, потому что люди, которые там оказались, они, конечно, были под контролем партии комсомола, но в отличие от того, что происходило в центре страны, в европейской части страны, там этот контроль осуществлялся фактически сверстниками. Это была молодежная стройка, и это был не просто лозунг, что это была молодежная стройка, это реально была молодежная стройка. И за всем, начиная от там расходования материалов и материального вознаграждения, кончая моральным обликом строителя коммунизма, за всем этим следили сверстники. И как многие люди говорят в устноисторических интервью, вы не поверите, но мы действительно пожили немного при коммунизме. Вот что и самое интересное, на мой взгляд.
В этом с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утихиным трудно не согласиться. Однако в истории БАМа есть еще один не менее удивительный поворот. Это его настоящее и будущее, о котором рассказал заместитель директора Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта Сергей Шарапов.
Время меняется, мир меняется, и отношение к БАМу тоже меняется. Вот я вам хочу сказать, что сегодня по некоторым участкам Байкало-Амурской магистрали провозная, пропускная способность исчерпаны. Байкало-Амурская магистраль проектировалась на объем перевозок 14 миллионов тонн в год. В основном там по разным участкам эти объемы были разные, потому что грузопотоки разные на всем этом полигоне, около 4 тысяч километров. Но, тем не менее, грубо 12 миллионов. Сегодня же у нас на некоторых участках объем перевозок составляет 14-16 миллионов тонн в год. А в период до 2015 и до 2020 год объемы перевозок, которые тяготеют к Байкало-Амурской магистрали, и надо будет перевести эти объемы, они составляют 40 с небольшим, это 2015 год, и в 2020 году эти объемы превысят 60 миллионов тонн. Сегодня достаточно активно развивается правительством Хабаровского края Ванино-Солгаванский узел. А там некоторые фирмы, ну, например, СУЭК, строят угольные терминалы мощностью 12 и более миллионов тонн в год. Вот один такой угольный терминал, по сути, дает загрузку Байкало-Амурской магистрали, на которую вот она была в свое время, вот в 1974 году, спроектирована.
О перспективах Байкало-Амурской магистрали рассказал заместитель директора ГИПРО-Транстеи Сергей Шарапов. Итак, БАМ, казалось бы, лишенный экономических и идеологических перспектив, в условиях рыночной экономики стал выгодным предприятием. Теперь природные ресурсы Сибири осваиваются уже не с комсомольским, а с коммерческим энтузиазмом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода.